Пришла очередь нашего. Фридман отвесил Саре комплимент. «Кстати», — я ткнул пальцем в сценарий, лежащий на столе. «Сукин сын Пинчот заставляет меня вкалывать даже на банкете». «И это хорошо», — ответил Фридман, повернулся и пошел дальше. Я сделал купюры и протянул сценарий Джону. «Отлично», — сказал он. «Ничего существенного не выпало, а читаться будет просто здорово. Даже лучше». Опять послышались хлопки. На этот раз по поводу явления Франсин Бауэрс. Она еще не старушка, но старой закваски. Держится очень прямо и неторопливо поворачивает голову то вправо, то влево, то улыбнется, то посерьезнеет, то опять улыбнется. Вот она останавливается, секунд на 10, не дольше, раздумывая, куда ей присесть, и с достоинством идет вперед. Ее снова награждают аплодисментами, вспыхивает магний. Она, расслабившись, останавливается на пару слов возле одного из столиков, потом продолжает свой путь. «Черт подери», — подумал я, — «а сценарист-то, тот, кто вдыхает жизнь или заражает мертвечиной в этих манекенов, тот, кто заставляет биться их сердца, кто дарит им свои слова, побуждает к действиям, обрекает на жизнь или смерть, и все по своей воле. Где же этот человек? Кто и когда ловил его видоискателем? Кто приветствовал его овациями? А сценарист, как всегда, там, где ему положено быть, в темном углу сидит и наблюдает. И вдруг, батюшки, к нам приближается Франсин Бауэрс. Она улыбается Саре и Джону, а потом спрашивает меня: «Вы вписали для меня эпизод с ногами?» «Франсин, все на месте. Ноги тебе обеспечены». «Вы не пожалеете, у меня потрясающие ноги». «Абсолютно в этом убежден». Она наклонилась ко мне через стол, улыбнулась обаятельнейшей улыбкой, сверкнула глазами, продемонстрировала свои знаменитые, туго обтянутые скулы. «И вы правы». Затем выпрямилась и отошла к другому столику. «Мне надо с Фридманом поговорить», — сказал Джон. «Узнай заодно, когда деньги дадут». Мы с Сарой сидели и изучали публику. Сара незаменима на всех гулянках. Она рассказывает мне, кто есть кто. Я без нее просто слепец. Я, признаться, невысокого мнения о человеческой природе и не очень-то стараюсь в нее вникать. Но Саре удается показать мне ее с забавной стороны, и я ей за это благодарен. Вечер шел своим чередом. Мы с Сарой закуски по обыкновению не заказывали. Еда отнимает много сил, а после 2-3 стаканчиков совершенно теряет вкус. А вино, согреваясь, становится вкуснее. Откуда ни возьмись, появился Джон Пинчот. «Вон там», — указал он на какой-то столик, — «один из фридмановских юрисконсультов». «Отлично», — сказал я, — «он-то мне и нужен. Сара, за мной». Мы подсели за его столик. Юрисконсульт уже порядком нагрузился. Рядом с ним сидела долговязая блондинка. Она сидела неподвижно, будто замороженная. Шея у нее была длинная-предлинная, ей просто конца не было. Смотреть страшно. И как будто замороженная. Юрисконсульт нас сразу узнал. «А, Чинаски», — сказал он, — «и Сара». «Привет», — сказала Сара. «Привет», — сказал я. «Моя жена Хельга». Мы поздоровались с Хельгой. Она не ответила. Она была заморожена и неподвижно сидела в своем кресле. Юрисконсульт махнул насчет выпивки. Принесли пару бутылок. Начало неплохое. Юрисконсульт, звали его Томми Хендерсон, разлил по стаканам. «Бьюсь об заклад, вы недолюбливаете адвокатов», — сказал он мне. «Не как класс, конечно». «Я порядочный адвокат, не мошенник. Вы, наверное, думаете, раз я работаю на Фридмана, мне палец в рот не клади». «Не отрицаю». «Так вот, вы ошибаетесь». Томми осушил стакан и без задержки налил второй. Я тоже свой выпил. «Притормози, Хэнк, нам еще домой ехать», — сказала Сара. «Если меня развезет, вызовем такси за счет адвоката». «Пожалуйста, я готов». «В таком случае...» Сара залпом опрокинула свой стакан. Долговязая все пребывала в заморозке. Ей-богу, на нее больно было смотреть, особенно на шею, длинную, тощую, с вздутыми венами. Отвратительное зрелище. «Моя жена», — пояснил юрисконсульт, — «бросила пить».
«Понятно», — сказал я.